Иеремия, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. Идите по нему и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Мы продолжаем идти по древнему пути добра, который уже открыт Духом Святым через Его посланников в формате 12 базовых учений для святых, которые находятся в статусе учеников и которые хотят успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении». Итак, давайте обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать 4 важные составляющие древнего пути добра, которые включают: первое, 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима, это как определение святости истины; 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, это как цена за святость истины; 12 драгоценных камней на судном наперстнике, это как назначение святости истины; и древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, это результат и плод святости истины. Мы продолжаем рассматривать с вами урок номер 4, поэтому давайте вспомним все 4 составляющие во всех этих 4 параметрах и начнем с первого вопроса. Это основание Иерусалима. Очень важно помнить все эти истины святые, потому что мы должны напоминать сами себе истины, потому что возбудить свой дух возможно только через напоминание истины Слова Божия. И если дух не будет возбужден, то дух никогда не сможет принять семя Слова Божия. И также, если дух не будет возбужден, наше исповедание никогда не будет иметь силы, семени. Итак, основание Иерусалима. Дать определение и назначение драгоценным камням и именам апостолов, написанных на первых 4 основаниях Иерусалима. Мы знаем, что 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, призваны служить начальствующим основанием нашего спасения, функции которого призваны приводить нас к совершенству. И первое основание Нового Иерусалима, мы знаем, что оно было выполнено из драгоценного камня яспис, а имя, которое было на нем написано, это имя Симон Ионин, называемый Кифой. То есть это человек, облеченный в достоинство апостола. Можно было бы на всех именах, на всех основаниях написать имена Иисус Христос. Это было бы красиво. Но Иисус использует нас, как драгоценные камни. Он использует церковь, чтобы через церковь сделать себя известным. Поэтому мы не проповедуем здесь Симона, Петра, Иакова, Иоанна. Мы проповедуем Иисуса Христа, который дал нам такое постановление проповедовать именно так. И это все написано в книге Откровения, особенно для людей и святых, которые находятся и живут в это последнее удивительное время. Итак, первое основание – драгоценный камень яспис с именем Симон Ионин, называемый Кифа. Мы знаем, что имя Симона означает «слышание», в то время как имя его отца Иона обозначает «голубь» или же «простой». И, разумеется, Иисус распространил его удел именем Кифа, что означает «Петра», «живая скала». Поэтому смысловое сочетание 3 имен Симон Ионин, называемый Кифой, в первом основании стены Нового Иерусалима означает, что вот это достоинство простоты Святого Духа дает нам возможность слышать своим сердцем благовествуемое Слово о Царстве Небесном и дает нам гарантии, что врата ада в лице нашей собственной плоти, в лице нечестивых людей и, конечно же, бесов не смогут одолеть этого основания в Его Церкви. То есть можно иметь уши, которыми не слышит человек, и иметь глаза, которыми он не видит. Почему? Недостаточно просто иметь имя Симон. Эта составляющая важна, но она идет только с именем Симон Ионин, прозванный Кифа. То есть все эти 3 ингредиента, взятые вместе, позволяют нам слышать Святого Духа. Второе основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня сапфира, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на втором основании стены Нового Иерусалима, было имя апостола Андрея. Имя Андрея означает «мужественный и сильный». И мы знаем, что его также назвали Андрей Первозванный. Это человек, которого Бог призвал первым, и потом через него начал призывать других учеников, например, как Симона Петра. Именно его призвал Андрей, который нес в себе вот такую уникальную суть Духа Святого, который очень мужественный и сильный. Кстати, об Иисусе Навине, который также несет функции Святого Духа, о нем тоже написано, чтобы он был мужественный и сильный. Но здесь у апостолов эту функцию занимал Андрей. Очень скромный, тихий, молчаливый апостол, который не написал ни одного Евангелия и не написал ни одного послания. Также и Дух Святой. Он не написал ни одного послания, он не сделал ни одного жеста своей рукой. Он делал все то, что он видел, что делал Христос. Это, будем говорить, близнец Христа. Как выглядит Христос? Как выглядит Дух Святой? Как выглядит Отец? Это не говорит, что у них одно лицо. Но у них функции разные, а качества у всех одинаковые. Святой Дух Святой. Поэтому здесь нам представлен, конечно же, роль Святого Духа. Поэтому смысловое значение имени Андрея во втором основании стены Нового Иерусалима означает, что обладатель этого имени имеет способность являть свойства Святого Духа, которое приводит людей к Богу и вдохновляет их на исполнение их призвания. Третье основание, которое было выполнено из драгоценного камня Халкедон, на нем было написано имя апостола Иакова Завидеева, нареченного Ванаргес. Мы знаем, что имя Иаков обозначает оставлять след, защищать, побеждать, запинать, в то время как имя отца Иакова Завидей обозначает «Господь дарует» или же «дар Божий», а имя Ванаргес, которое Иисус дал им, означает «сыны грома», «провозвестники гнева Божьего», «исполнители гнева Божьего», «выразители ревности Божьей», «сыны божественного огня». Таким образом, смысловое сочетание трех имен Иаков Завидеев, нареченный Ванаргес, в третьем основании стены Нового Иерусалима означает «Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». И мы говорим о том, что Бог будет защищать только свою святость. Он не будет защищать мою святость, мою религиозность, мою собственную праведность. Ему нету никакого совершенно дела до моей святости и моей праведности. Апостол Павел говорит, я все это почитаю тщетою, но он будет защищать свою праведность, или же праведность и святость с большой буквы. Четвертое основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня смарагд, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на четвертом основании стены Небесного Иерусалима, является Иоанн Завидеев Анаргес. Это родной брат Иакова. Мы уже знаем, что обозначает имя Завидеева Анаргес, а вот имя Иоанн обозначает Яхве Милостив. Поэтому сочетание этих трех имен Иоанн Завидеев, нареченный Анаргес, будет означать следующее. Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. И это написано для святых Нового Завета. И подтверждение Евреям 10 глава, 28-29 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольких чайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Но это очень коротко о первых четырех основаниях. Давайте обратимся к четырем жемчужным воротам Нового Иерусалима. У нас четвертый урок, значит, мы не будем подниматься выше четвертого, будем четвертой составляющей. Поэтому, рассматривая жемчужные ворота, мы давайте посмотрим, дадим определение именам патриархов, которые были написаны на первых четырех жемчужных воротах Иерусалима. Мы знаем, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, они призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни. Откровение 21:12. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. И мы знаем, что последовательность имен колен сынов Израилевых или же имена патриархов, они написаны у Иезекииля, 48 глава, с 31 по 35 стих. И первым именем, которое было написано на первых жемчужных воротах, на северной стороне, это было имя Рувима, первенца Иакова, имя которого обозначает крепость или начаток его силы, или десятина. Исходя из значения имени Рувим, написанного на первых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует работать в страданиях Христовых, является почитание Бога начатками, в которых мы, чтобы стать святыней Господней, призваны отождествиться с приносимыми нами начатками. Кто-то скажет, неужели десятины – это страдание? Это страдание для плоти, потому что плоти очень трудно отдавать Богу Божье. Плоть может отдать все, но не 10%. Она даст 100%, но при одном маленьком условии. Пожалуйста, можно написать мое имя на этом даре. Господь говорит, нет, нельзя. Тебе не надо давать все. Просто тебе необходимо отдать мое, и на моем напиши имя Яхве, имя Иисус. Напиши имя моего сына. И тогда мы говорим, а где мое имя, где моя слава? Он говорит, а в Иисусе есть твоя слава. И нас это не устраивает. Мы готовы пойти на другую сделку, отдам все, но только чтобы слава была и мне. Господь говорит, нет, отдай мне мое, и слава будет мне, Богу. Поэтому именно имя Рувим написано на первых жемчужных воротах. Вторым именем написано на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христовым или же в страданиях, является имя Иуды. Это был четвертый сын Иакова, и имя которого означает «восхваление Яхве». Исходя из значения имени Иуды, написано на вторых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в страданиях, это способность восхвалять Яхве. Третьим именем, которое было написано на третьих жемчужных воротах, было имя Левия, которое обозначает привязанность. И, конечно же, здесь для нас открывается принцип, каким образом мы должны являть способность прилепляться к Богу. То есть не все могут прилепляться к Богу. Особенно человек, который хочет прилепиться к Богу, но в то же самое время он не может открыть в себе имя Рувима и Иуды, первые и второй жемчужные ворота, но он пытается прилепиться к Богу. Но невозможно этого сделать. Поэтому третьи жемчужные ворота, Левий, это наша способность прилепиться к Богу или же привязать себя к Богу, сделать его своим Господом и Господином. И четвертым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных уже на восточной стороне, является имя Иосифа, 11-го сына Иакова, имя которого означает «Бог прибавит еще детей». То есть здесь говорится о нашей способности расширяться в Боге. Исходя из значения имени Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христовым, является наша способность расширяться в Боге, в напастях и страданиях Христовых. Ну, мы эти истины знаем и понимаем. И мы видим эти принципы друг в друге. Я это вижу во многих святых в нашем служении. Каким образом они во время страдания начинают расширяться в Боге, брать обетование и не унывать. И, конечно же, это восторгает, и оно завораживает. Примерно, когда ты заходишь в ювелирный магазин, я, конечно, не знаток этих всех деталей, но заходишь, и когда ты видишь красивейшие драгоценные камни, ты не можешь просто проходить мимо них, они как бы завораживают тебя своими оттенками, своими переливами, они завораживают. И поэтому также и здесь Господь, когда смотрит на эти качества, которые находят в нашем сердце, они радуют Его. И вот давайте найдем ответ Иосифа. Где этот Иосиф, который может в напастях и страданиях расширяться в Боге? Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престол судить 12 колен Израилевых». То есть, пожалуйста. Хорошо, вопрос номер третий. Перейдем к судному наперснику. То есть мы поговорили с вами о основаниях Нового Иерусалима, мы поговорили о жемчужных воротах Нового Иерусалима, а теперь нам позволено войти в Иерусалим через жемчужные ворота, и здесь мы получаем откровение о наперстнике, о золотом наперстнике с драгоценными камнями, который лежал прямо на сердце вот здесь вот у первосвященника. И нам необходимо дать определение и назначение драгоценным камням и именам патриархов, написанных на первых четырех камнях судного наперстника. То есть мы видим, что Иисус не только сработает с апостолами, Он сработает также с патриархами, с отцами, которые были записаны в Новом Завете. И это все в Иерусалиме. И это все говорит о том, что когда люди будут говорить, а это за чертой Старого Завета, Господь покажет, что весь Иерусалим пропитан именами, которые имели ценность в Старом Завете, они также имеют ценность и в Новом Завете. И такие люди, которые машут рукой, говорят, а это за чертой, это там, в Старом Завете. Они не будут иметь перед Богом оправдания, когда они увидят патриархов Божьих, стоящих и сияющих в славе своей, когда они увидят, что у святых эти имена написаны в их сердцах. Через что? Через наличие этих характеристик и функций. Итак, судонаперстник. Что о нем написано? Исход 28 глава, 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперсники судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Мы знаем, что судный наперсник – это предмет постоянной памяти перед Богом, определяющий истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в духе и истине, или же просто эталоном постоянной молитвы. 12 золотых гнезд судного наперсника – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А вот 12 драгоценных камней с именами – это уже формат нашей постоянной молитвы, который представляет эти совершенные суды, которые находятся в Слове Божьем, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И, разумеется, первым драгоценным камнем, мы коснемся опять, первые четыре драгоценные камня, это был драгоценный камень Рубин с именем, вырезанным на нем Рувим. То есть, всякий раз, когда Господь вырезает чье-то имя на камне, это имя никогда не будет изглажено из книги жизни. Все то, что записано в книгу жизни, Господь может стереть с книги жизни. Но когда Он записывает имя на камне, Писание говорит, «И дам Ему белый камень, и напишу на нем имя, о котором никто не знает, кроме того, который получает его». Вот то, что написано на камне, это уже никогда не стирается. С книги можно стереть. С камня невозможно стереть, потому что на камне не пишется, на камне вырезается имя. И слава Богу, что есть святые в нашем собрании, есть святые по всему лицу земли, имена которых не просто записаны в книгу жизни, они написаны на белом камне, на Иисусе Христе. И когда они пишутся на камне, на Иисусе Христе, имена, Господь говорит, что имена таких людей не будут изглажены из книги жизни, но я исповедую их перед Отцом и перед всеми ангелами моими. Я сделаю им самую большую рекламу. Почему? Бог никогда не делает рекламу человека, который просто записан в книгу жизни. Но когда Отец позволил вырезать это имя на камне, это самая сильная реклама, и дьявол, сатана и враг знает этих людей. Они говорят, Иисуса знаю, и Павел мне известен. Что такого особенного Павел сделал? У него было имя написано на камне. Что патриархи сделали? У них имена были написаны на камнях. Что сделали 12 апостолов? Их имена были написаны на камне. Итак, имя Рувим на драгоценном камне Рубин. Это первый драгоценный камень и первое имя, которое мы встречаем. Имя Рувим как первый принцип, положенный в основании последующих принципов, это поклонение или же молитва, в которой мы, как начаток и святыня Господня, призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу и почитать самого себя как начаток, облеченный в достоинство десятин, в котором мы призваны отделять себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни, точно так же, как мы отделяем наши начатки в формате десятин. То есть Бог рассматривает нас десятиной, а десятины отделяются, как мы знаем, также и человек, облеченный в достоинство десятин, или же у кого на сердце написано имя Рувим, на драгоценном камне Рубин, он должен отделять себя. От чего? Вот, пожалуйста, от своего народа, от своего дома и от своей душевной жизни. И это имя было написано на драгоценном камне Рувим, Рубин на Рубине. Кстати, Иуда тоже был написан, Иуда Искариот, на камне, но он потерял свою жизнь. Дело в том, что Иисус написал два своих имени. На первом камне, который Он даровал Симону, и на последнем камне, который Он даровал Иуде. Он вот эти два камня, первый и двенадцатый камень, зарезервировал. Он дал два якоря. И когда Он давал обетование Петру, Он сказал, что «Я построю на тебе церковь». На мне церковь построить? Я скала, я камень. Это же ты, Господь, краеугольный камень. Я краеугольный камень. Но я хочу, чтобы ты разделил со мной судьбу. Потом, когда он подошел к Иуде Искариоту, он сказал, дорогой человек, вот этот последний 12-й камень, на нем написано мое имя. У меня самый лучший иншуринс. Ты можешь выпасть из этого имени, это место займет другой. Святые последнего времени, или же просто святые во всех поколениях и временах. Но вот этот последний камень, на нем написано мое имя – Иуда. Это я, Иуда, истинный Иуда. Это я пришел из колена Иудина. И среди 12 апостолов был единственный чистый иудей. Это предатель, Иуда Искариот. И Христос хотел, чтобы, как Симон разделил с ним судьбу в первом камне, чтобы Иуда из селения Кариот с ним разделил судьбу в 12 камне. Но Иуда выпал. Потерял ли камень драгоценность? Нет, он не потерял. Он не потерял драгоценности, на нем так и осталось имя Иуды, потому что имя Иуды, оно не относится к человеку, который был из селения Кариот, предатель. Оно относится, конечно же, к Господу Иисусу Христу. Поэтому, говоря о последнем камне, когда мы будем говорить о 12 основании, мы не будем говорить «Иуда Искариот». Там будет Иуда Симонов, то есть хвала, которую слышит Бог. Поэтому хочу сразу сказать, что вы сказали, ну, можно сказать, что вот написали, пожалуйста, на камне имя Иуды. И он потерял жизнь вечную. Иисус на 12 камне написал свое имя. И на первом. И апостол Петр взял те драгоценности, которые были возложены на Христа, и разделился со Христом. Великий апостол. А Иуда потерял. Но при этом 12 камень не потерял драгоценности. Вторым драгоценным камнем на наперстнике судна был камень Топаз, и имя, которое было на нем, имя Симеона или же Симона. То есть как Симеон, так и Симон обозначает слышать, способность слышать. Поэтому второй принцип, определяющий природу поклонника и свойства в постоянной молитве, в которой он призван высвобождать праведные суды Божьи через функции выраженной способности слышать голос Божий в сердце своем и быть услышанным Богом. Поэтому это очень важно знать. Еще раз, человек, который слышит голос Божий, но в то же самое время не уверен, что Бог слышит его, то этот человек не слышит Бога. Потому что Бог слышит нас ровно столько, насколько мы слышим Бога. Мы должны это понимать. Третьим драгоценным камнем судного наперстника на скрижалях нашего сердца был изумруд. А именем на третьем драгоценном камне судного наперстника являлось имя Левия, третьего сына Иакова, имя которого обозначает, как мы знаем, привязанность. И поэтому, исходя из значения имени Левий, третий принцип, положенный в основании постоянной молитвы, то есть наперстник судна, это постоянная молитва, с которым нам, как поклонникам Бога, следует являться постоянной памятью перед Богом, является функцией, выраженной в нашем юридическом праве и в нашей способности прилепляться к Богу и познавать Бога. Ну и, разумеется, четвертое свойство поклонника на судном наперстнике нашего сердца было выражено в достоинстве драгоценного камня карбункул. А имя, которое там было написано, было имя патриарха Иуды. Вот, пожалуйста, Иуда. Этот Иуда не выпал из своего призвания, а Искариот выпал. И как мы знаем, что имя Иуда обозначает восхваление Яхвы или же хвала Яхвы. Бытие 29 глава, 35 стих. «И еще зачала Лия, родила и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Мы знаем, что карбункул – это тлеющий уголек или же подобный пламени, так называли его. А имя Бога в драгоценном карбункуле означает имя Элуах, что в переводе на русский означает «почитаемый». Поэтому четвертый принцип судного наперстника – это постоянно почитать Бога, восхваление Его имени Яхве в сфере завета крови, в котором мы получаем Его оправдание. И, разумеется, чтобы вот почитать Бога и хвалить Его, и для того, чтобы вот это имя Иуды было написано на драгоценном камне карбункуле, необходимо научиться этой хвале. Псалом 118, 171, 172 стих. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». То есть здесь псалмопевец говорит, что я не буду провозглашать хвалу Богу до тех пор, пока мой учитель не научит меня. Это он написал в самом большом псалме в книге «Псалтирь» и в самой большой главе в книге Библии. И смотря на этого автора и на его способности, как-то не верится на первый раз. Этот человек говорит, что я не могу хвалить до тех пор, пока мой учитель не скажет, а как мне хвалить Бога? Об этих людях говорят, что он в карман за словом не полезет. Но мы видим, что он в карман-то как раз и не лазил. Он заходил в сокровищницу своего сердца. Поэтому, когда молитва или наше песнопение, или же другое служение, мы залазим в карман для слова, то, разумеется, такая хвала Богу не нужна. Он хочет, чтобы хвала исходила из сердца, а туда невозможно положить хвалу, если мы не будем ей наученной. Ее нету в никаких там книжках, интернетах и так далее. Можем вызубрить наизусть молитвы. Сатана знает все молитвы наизусть. Я видел, как молились люди очень красиво, но очень сухо. Благословляли там сильных мира сего красивыми молитвами, насыщенными. Но это была просто мертвая молитва, которую не слышит Бог. И она безразлично для ада. Но оно звучит достаточно красиво. Но это не является хвалой Бога, потому что произносится через мертвый религиозный сосуд. Хорошо, вопрос четвертый. Давайте перейдем уже к древу жизни. Дать определение и назначение первым четырем плодам древа жизни, дающему на каждый месяц плод свой. Итак, мы знаем, что древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, который содержится в наследии крови Христовой. И мы по имеющимся праздникам и событиям каждого месяца призваны идентифицировать в нашем сердце уникальность плода древа жизни, которую мы призваны приносить Богу. То есть все эти события, которые происходили в каждый месяц, они как генетика вошли в каждый плод. Поэтому вот первый месяц священного года назывался Авив или Нисан. Первый месяц, Новый год. То есть все то, что происходило в этот первый месяц, оно как генетика вошло в этот первый плод древа жизни. И поэтому, когда мы облекаемся в жизнь, в воскресенье, вкушаем этот первый плод, то эта божественная генетика, это воскресение Христово, оно облекает нас. Поэтому первый месяц священного года назывался Авив или Нисан. Это месяц созревших колосьев, и он соответствовал середине марта или апреля, в котором праздновался Новый год и праздник Новомесячия. Поэтому у нас призвано с Новым годом поздравлять тогда, когда сугробы, вьюга, метель, воет. А в Израиле поздравляют с Новым годом тогда, когда все начинает расцветать, когда расцветает жизнь. И мы знаем, что вот именно наличие вот этого первого месяца Авив или Нисан в нашем сердце определяется через наличие Нового года и праздника Новомесячия. Если у нас этого нет в сердце, значит, мы и не имеем никакого отношения к первому плоду. Новый год является доказательством того, что мы родились свыше, что мы родились от семени слова истины, чтобы нам быть собственностью Бога, уделом Бога, созданием Бога, наследием Бога, зеницей Бога и первенцем Бога и так далее. То есть Новый год, я рожден свыше, но этого недостаточно. Если в Новом годе также нет праздника каждый месяц, или же, как называли их, Новомесяча, то такой Новый год будет потерян однажды. А праздник Новомесяча указывал на способность преобразовывать себя обновлением своего мышления и облекать себя в воскресение Христово. Вот так здесь надо очень много делать со своей стороны. Надо очень много. Это чтобы получить спасение? Нет, не надо. Мы получаем спасение даром. А вот чтобы сохранить то, что мы получили даром, здесь необходимо очень много работать, очень много условий. Спасение дается даром. И не надо зарабатывать. Иногда люди говорят, зачем все это знать? Я получил это даром. Мы получаем это даром. Новый год, с Новым годом. Вас также. Но потом надо праздновать новый месяц, новомесячие. То есть каждый месяц обновлять свое мышление и что-то делать со своей стороны. То есть даже то, что вот приходите вы в собрание святые, это уже говорит о том, что вы празднуете праздник новомесячия. Ведь можно было остаться дома. Но мы приходим сюда, на каждое собрание по возможности. И, разумеется, это, тем самым мы даже через это действие показываем, что Господь, у меня есть Новый год, я рожден свыше, но я также праздную праздник новомесячия. Второй месяц священного года назывался Зив или Ияр. То есть мы рассматриваем теперь уже второй плод древа жизни. Это месяц цветов, который соответствовал середине апреля или середине мая. Второй месяц Зив являлся начинанием строительства храма Соломонова, что в нашей жизни означает созидание самого себя в дом духовный. Третий месяц священного года, или же третий плод древа жизни, приносился в месяц Сиван. Этот месяц был ознаменован праздником Пятидесятницы, или же называли его праздник Седмиц. Седмица – это то есть 7 дней. 7 недель прошло, и на 50-й день праздновался, разумеется, праздник Пятидесятницы. Это очень важно понять, что не просто Пятидесятница. В Писании называется Седмица, потому что не Пятидесятница не всегда Седмица. Седмица всегда Пятидесятница. То, что я говорю на иных языках, это не говорю, что это праздник Пятидесятницы. Ко мне подходили люди и говорят, я хочу отречься от нового языка. Я говорю, как ты получил новый язык? Он говорит, в бешенстве. Передозированный наркотиками, начал встал и говорит, начал молиться на иных языках. Он говорит, я хочу от этого отречься, это иной язык. Я говорю, конечно же, не иной язык. И когда человек молится на этом языке, он говорит, мне становится самому, меня тошнит. Но я, говорит, все это время думал, что это иной язык. Но я получил тогда, когда я принял новый допинг, и в этом допинге на меня что-то сошло, и я начал говорить какие-то фразы, вот как говорят пятидесятники. Я говорю, это не иной язык, тебе необходимо от этого отрекаться. Потому что иной язык определяется тем, что человек может Он у него очень разнообразный, очень красивый, но когда повторяются 2-3 фразы, такой иной язык становится, конечно же, под большой вопрос. Он говорит, ты бы смог помолиться, как ты молишься? Ты вот редко молишься. Я говорю, смотри, я тебе сейчас там около 10 наречий. Я стал молиться, я стал менять наречия. Одно на другое. Но он говорит, воу, а я так не могу. Я говорю, не ты, а бесы так не могут. Потому что то, что тебе дали, это дали тебе бесы. Я могу менять наречия. Но вся суть не в наречиях и в красивых переливах, а вся суть в том, что когда я молюсь, я должен получить информацию, я жду эту информацию. Я знаю, что идет загрузка в дух и определенной информации. И потом, когда эта информация заходит в мое сердце, и потом оно трансформируется в определенное откровение, потом я говорю уже на своем языке определенную фразу, которая может что-то сделать в этом видимом мире. Хорошо. Третий месяц священного года назывался месяц Сиван. Это праздник Пятидесятницы и праздник Седмиц. И в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце, как Господа и Господина в своей жизни. И чтобы быть водимым Святым Духом, мы призваны привязать себя к Святому Духу. И четвертый месяц священного года назывался Тамуз. В Израиле 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижали Завета. И мы знаем, что скрижали Завета, они олицетворяют правду Божию. Правда Божия в лице скрижалей была разбита Моисеем. Правда Божия в лице Иисуса Христа, который олицетворял эти скрижали, были разбиты на кресте. И они были разбиты для того, чтобы это слово «правда» стало достоянием врагов Бога. Мы были враги Бога. Я не говорю просто о нечестивых людях. Мы все были враги Бога. И когда Христос пришел в этот мир, Он пришел, чтобы примирить врагов Божьих с Богом. Я не был другом Бога, который просто недопонял Бога. Мы поссорились, просто друг друга немножко не поняли. Если бы мы просто друг друга немножко не поняли, Христос бы не пришел и не умер на кресте так, как Он умер. Но судя по тому, как Он умер, и что с Ним делали, и это делали из-за меня, ради меня, для меня, то, извините, пожалуйста, здесь говорится, что вот тот, кто на кресте умер за меня, он пришел, чтобы примирить меня, врага, со всемогущим Богом. И поэтому для того, чтобы правда Божия в лице Иисуса Христа стала моим достоянием, эту правду необходимо было разбить, как Моисей разбил свои скрижали. Эта правда была разбита в лице Иисуса Христа на Голгофе. И когда правда была разбита на Голгофе, слово «правда» не стало отдельным словом, оно стало корнем слова. Оправдание, праведник, праведность. Человек получает оправдание даром по благодати, искуплением в Иисусе Христе. Это дает ему право называться праведником, и праведник должен творить дела правды. Оправдание, праведник, праведность. То есть это необходимо запомнить. Ночью разбудили, меня можете в любое время, потому что на этом зиждется учение Иисуса Христа. Если у вас спросят 4 слова, подскажи мне, пожалуйста, 4 слова, чтобы понять учение Иисуса Христа. Пожалуйста. Правда, оправдание, праведник, праведность. А потом можно пояснить, когда человек скажет, а что такое правда? Правда – это святый закон и истина. Что такое оправдание? Это вечное искупление, упразднение вины и усыновление. Что такое праведное? Это святой, непорочный, невинный. И что такое праведность? Это явление показания святости в праведности. При всем этом рассматривать все эти термины законными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое здесь же утверждается на законе благодати и, разумеется, противопоставляется служению осуждения. То есть те служения и те люди, которые находятся в служении осуждения, разумеется, эти 4 слова для них не имеют никакой ценности. Итак, мы рассмотрели природную суть правды. Теперь мы с вами рассматриваем назначение правды Божьей в сердце человека. И мы знаем, что на этом назначении также остановился и пастырь. То есть то, что мы слышим в воскресенье, проповеди. Сразу напомню, что, чтобы мы не забыли, что мы продолжаем рассматривать плод древа жизни, который он приносит в 4-й месяц. Именно в 4-й месяц праздновался праздник или же пост, в который Моисей разбил свои скрижали и потом дал новые скрижали Израилю. Поэтому скрижали – это правда Божия, и мы рассматриваем далее определение праведности, теперь вот он дает нам назначение правды Божьей. И вот назначение, на котором мы с вами остановились, и на котором остановился пастырь. Назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях и утвержденных в новых скрижалях, призвано дать Богу возможность не законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, ключевое слово подчеркнуто, наследниками мира, мир Божий, но праведностью веры, потому что, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. То есть мы говорим о праведности, о правде Божьей, которая стала нашим достоянием, достоянием нашего сердца. А Писание говорит, что тот, кто имеет праведность по вере, тот является наследником мира, поэтому мы будем говорить о мире. Мы знаем, что именно посредством мира Божия мы можем и призваны сохранять и соблюдать наши сердца и наши помышления в Иисусе Христе. Без мира невозможно соблюдать наши помышления, наше мышление, мысли в Иисусе Христе. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Итак, свойство мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является сыном мира. Это не просто человек тихий, мирный, скромный, такой меланхолик, но не является сыном мира. Или тот, который всегда хочет всех помирить, помирить, быстренько всех помирить. Он не является сыном мира. Быть сыном мира, там очень много очень важных составляющих, которые нам необходимо сделать. Писание говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12 глава, 14 стих. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются Словом Божиим. А поэтому мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это полное беззаконие. Брат Аркадий очень любит выражаться так очень прямо. Это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Иногда я читаю вот конспекты, будем говорить, вот читаю, и мне самому становится иногда не по себе, честно говоря. Думаю, чтобы даже вот такое написать, прочитать, здесь необходимо иметь много мужества и много смелости. Вот за такую фразу. Потерять всех друзей, потерять всех родственников, потерять все. А поэтому мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, тире, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Все. У вас нету ни одного друга, и ваши родственники почему-то стали вас недолюбивать. На иврите слово «мир» – это, первое, «мир» – это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. «Мир» – это владычественная атмосфера, обуславливающая Царство Небесное. «Мир» – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. «Мир» – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. «Мир» – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Здоровье – это тоже мир святый. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям и друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир – это состояние атмосферы сердца человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Но этого недостаточно. Однако для того, чтобы нам лучше узнать все эти свойства и природу мира, и назначение его, нам необходимо ответить на четыре важных вопроса. Первое. Природа, которой обладает мир Божий. Мы на нее уже отметили. Далее. Назначение мира в отношениях с Богом. Мы на этот вопрос тоже ответили. И вот третье. Цена за право быть облеченным в мир Божий. Сегодня мы будем на этот вопрос отвечать, и также на нем остановился пастырь на воскресных богослужениях. И после того, когда это закончится, потом будем уже рассматривать признаки мира. Это уже четвертая составляющая, признаки мира в сынах мира. Ну, сегодня мы говорим «цена за право быть облеченным в мир Божий». Итак, первая цена, о которой мы с вами говорили на предыдущем собрании, эта цена за право быть облеченным в мир Божий состоит в уклонении от зла и в делании добра. Напомню один стих, Псалом 33, 15. Мы это уже проходили, поэтому очень коротко. Писание говорит, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. То есть здесь брат Аркадий нам предложил очень уникальную вещь, что никаким образом необходимо платить цену за мир. Писание говорит, ищи мира, ищи, находи мир, плати цену за мир. А что для этого необходимо? Во-первых, уклоняться от зла и делать добро. Разумеется, когда я прочитал этот конспект, то у людей не возник ни один вопрос на тему, как делать добро. Ну, все понятно. А вот как уклоняться от зла, у всех почти что вопрос. Что это такое? Вот я пастыря не понял, и тебя до конца не понимаю. То есть, как уклоняться от зла? Добро понял, да, делайте добро. А вот здесь очень опасно уклоняться. Уклоняться от зла. Уклоняться от зла – это не делать то, что меня не просили. Не отвечать за те аспекты, за которые я не ответственен. Постараться заниматься своим призванием и находиться в рамках своего призвания. Мы приводили неоднократно много примеров. Люди, которые пытаются заниматься не своим служением. Например, человек хочет за кого-то ходатайствовать. И он знает, что необходимо молиться за всех, но он не знает, как молиться. И он становится перед большой проблемой. Писание говорит, надо молиться, надо ходатайствовать. А вот как ходатайствовать? Есть два рода ходатайства. Один очень опасный, другой, который должны мы делать всегда и постоянно, и за всех. Первый род ходатайства – это когда мы, и нам не надо уклоняться от зла. Второй род ходатайства – это когда мы заходим на территорию сатаны. Но мы должны заходить на территорию сатаны, только будучи уверены, что мы посланы Богом. Поэтому ходатайствовать можно и нужно, но только понимать правильно. Мне приходилось молиться очень часто за людей, которые пытались помочь своему другу, своей сестре, своему брату. Ну, чтобы не обременять, брат Аркадия, жалко. Помолись за меня, подошел брат к родному брату. Друг подошел к молодому человеку, помолись за меня. И тот говорит, ну, хорошо, давай помолимся. Оба любят Господа. А у того такие стали посещать интересные такие желания мерзкие. И он помолился. И тот поблагодарил его и сказал, благодарю тебя, я ощутил полную свободу. Но, говорит, когда я молился за него, я почувствовал сильный жар. И после молитвы то, что чувствовал он, стал чувствовать я. Говорит, я стал молиться, поститься, не могу от этого избавиться. Стыдно, прихожу, говорю, теперь у меня то, что я ненавидел, эти чувства появились у меня. Сможешь ты за меня помолиться? Я говорю, конечно, смогу. Почему? Потому что я имею полное законное право перед Богом наступать на этого врага. Он зашел на территорию, где я могу молиться за святых. А вот ты не мог молиться за того человека. Потому что есть ходатайственная молитва, когда мы должны зайти на территорию сатаны и наступить на горло ему ногой. И есть молитва, другая ходатайственная. Это когда Иисус был в городе Капернаум и услышал, что он находится в одном доме, и собралось очень много людей. И принесли четверо человек, расслабленного человека. И так как в доме было очень много людей, они поднялись на крышу, прокопали крышу, это ходатайственная молитва, и через крышу спустили к ходатаю, который имеет право наступать на горло сатане. Ни одного слова, очень опасно. Когда они это все сделали, в доме находилось очень много священников, книжников, фарисеев, и они ничего не сказали. Почему? Потому что это молитва, она ходатайственная молитва, это правильно, они делали все очень правильно. Прокопали крышу и спустили прямо к человеку, который имеет право наступать на горло. И когда они спустили к нему, к Иисусу, здание было полностью переполнено, сидело очень много книжников и фарисеев, которые смотрели, что будет делать он. И он сказал фразу, «Прощаются тебе грехи твои». И фарисеи сказали, «Ты богохульствуешь? Кто тебе дал право наступать на горло сатане? Кто тебе дал право прощать грехи? Это может делать только Бог. Обратите внимание». Иисус сказал, что легче сказать. «Прощаются тебе грехи твои» или «Встань, возьми свою постель и иди домой». Пожалуйста, попробуй ты сказать ему «Встань, постель». Они сказали «Оп», и сели, тихо замолчали. Он говорит «Хорошо, если вы думаете, что они имеют власти прощать, тогда смотрите. «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми свою кровать и иди домой». Он встал, взял кровать и пошел домой. И все стали прославлять Бога, а эти в стаде нагнулись. Поэтому есть разная ходатайственная молитва. Когда мне говорят, помолите, пожалуйста, за сестричку, походатайствуй, пожалуйста, в молитве. Очень осторожно, я могу походатайствовать. Но если я не несу ответственность за данную область, за данного человека, он находится где-то в какой-то стране, в каком-то поселке, в какой-то деревне, мне рассказывают какую-то нелепую историю. А откуда, кто вас попросил? А вот у моей соседки есть подруга, у этой подруги она просила, и сестра, которая живет там-то и там-то, в таком-то селе, и с такой-то проблемой. Последняя стадия рака, оккультная, вся, обиделась на церковь, и все. Вот скажите, как молиться? Как молиться? Я говорю, хорошо. И я бросил ее туда. Я молюсь на иных языках. Я молюсь на иных языках, и через иной язык я могу, как говорится, здесь ходатайствовать. Почему? Потому что я не знаю, как за нее молиться. Ей необходимо, наверное, вернуться в церковь, наладить отношения с церковью, покаяться, чтобы за нее пресвитер помолился, провозгласил над ней исцеление. То есть там очень много вещей, которые должны произойти. Поэтому, святые, в ходатайственной молитве есть два способа. Какой ходатайственной молитвой ему молитесь? Можно молиться и быть ходатаем, как те четверо. Просто в этой молитве будьте очень осторожны. Ваша цель – донести человека. О, это самая трудная работа. Легче сказать «прощайте тебе грехи твои». Надо было поднять человека на крышу. Это ходатайственная молитва. Прокопать крышу – это ходатайственная молитва. Спустить человека на кровати перед Иисусом – это ходатайственная молитва. Но это не молитва священника. Но это ходатайственная молитва. Ходатайственная молитва не всегда молитва священника. Молитва священника всегда ходатайственная молитва. Молитва священника наступает на горло сатане. И если не священник попытается наступить горлом дьяволу, он скажет: Иисуса знаю, и Павел мне известен, брат Аркадия знаю. Его, а кто ты такой, чтобы ты наступал на мое горло? И он взял этих семь человек, они были сыновья священника. Религиозные люди, проповедники, вполне возможно. Раздел их до нога и сбил их, попереломав им кости и выбив им зубы. Писание говорит, это стало ужасом, и люди стали прославлять Бога. То есть мы должны понимать, что в этом аспекте уклоняться от зла, мы должны молиться, и мы обязаны молиться ходатайственной молитвой. Но есть одна ходатайственная молитва, где мы, подобно тем четырем друзьям, приносим человека прямо перед Иисусом ложим. Есть другая молитва, где Иисус или же священник наступает своей ногою на горло сатаны. Поэтому просто положить руку на брата и сказать: «Друг, я помолюсь за тебя». Все, это начинается священническая молитва. Почему? Потому что вы не несете ответственности священника. Священник – это тот, который, когда приходит к нему человек, у него есть Иисус. Священник – это посредник. И он возлагает руку сюда и сюда. И говорит: «Во имя Иисуса Христа покаялся человек. Я приглашаю тебя праведным, святым, чистым и безгрешным». Если человек не священник, сразу после молитвы он говорит: «Я почувствовал жар, и все то, что было в этом человеке, перешло на меня. Катастрофа. Постился, молился, ничего не могу сделать». Я говорю: «Конечно, ты не можешь сделать, потому что ты не имеешь законного права наступать дьяволу, потому что ты поступил без закона. Но когда я помолюсь за тебя, знаю, что дьявол уйдет». И он ушел, он сказал: «О, все, я чувствую свободу». Я говорю: «О, я рад за тебя, но знаю, что он вернется». Но вот теперь, когда он вернется, ты имеешь полное законное право сказать: «Дьявол, пошел вон». Почему? Вот теперь он заходит на твою территорию и говорит: «Я здесь раньше был, можно обратно?» Пошел вон во имя Иисуса, вот здесь ты можешь наступать. Но до тех пор, пока я вот это не сделаю, так с дьяволом нельзя разговаривать. Пошел вон во имя Иисуса Христа. Вот это вот только после этого действия. Вторая составляющая. Составляющая цены за право быть облеченным в мир Божий, призвана соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, это иметь головной убор. Большая очень тема. Из весона с прикрепленным к нему голубым шнуром и полированной дощечкой из чистого золота, с вырезанной на ней, как на печати, надписи «Святыня Господня». Исход 28 глава, 36-43 стих. Мы говорим, какую цену необходимо, чтобы иметь мир с Богом. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыни Господней, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара и будет она на челе Аароновом. И понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, от всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благолепия Господня к ним». «Сделай и сынам Аароновым головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Кстати, здесь очень много аспектов, о чем вот мы говорили с вами вот пару минут назад. Каким образом необходимо вот бороться с этим злом и в каком облике надо приходить для того, чтобы это делать. Итак, следует сразу отметить, что покрывало в достоинстве кедара из весона являлось формой храмовой одежды только тех мужчин, которые происходили из рода Ааронова. Эта форма отличала их не только от своих братьев-левитов, но и от всех других израильтян, включая также женщин. То есть, а следовательно, обычно, в обычной жизни носить такие покрывала воспрещалось, потому что они были предназначены только для того, чтобы приступать к Богу. Причина такого повеления состояла в том, что головной убор Звессона во время поклонения с одной стороны служил оправданием или же определением мира с Богом, а с другой – атрибутом посвящения Богу, дающим право приступать к Богу. То есть еще раз, что когда мы имеем кедар на своей голове, то это атрибут, говорящий «я имею мир с Богом», и я имею законное право в посвящении приступать к Богу. А поэтому войти в присутствие Бога без головного убора, выполненного из весона, означает навести на себя смертельный грех или же навлечь на себя вину, которую невозможно будет обновлять покаянием. Именно так гласит имеющееся постановление. «И да будут они на Аароне, на сынах его, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя грех и не умереть». В данном случае фраза «чтобы им не навести на себя грех и не умереть» говорит о сознательном и волевом противлении воли Божией, которая приравнивается к сознательному и волевому противлению павшего херувима из сатаны, за которым невозможно обновлять покаяние. А посему отсутствие головного убора из весона во время поклонения – это попытка со стороны человека выдавать себя за Бога, как это делал сатана. Когда он приходил к Богу, Бог увидел, что он приходит без головного покрытия. То есть человек начал выдавать себя, или же личность, ангел, херувим, стал выдавать себя за Бога, стал видеть себя Богом. То есть каким образом человек трансформируется в дьявола, это очень легко определить. Если же, конечно же, он не профессиональный конспиратор, который все может прятать это. Мы знаем таких людей, которые прятали, уже до последнего, уже остается последняя секунда, он прячет. А потом такой пикардой как взорвется. Другие не могут прятать. Они вот ходят и бурчат постоянно, не могут прятать. А есть люди, которые прячут. И вот эти, которые прячут, это очень опасные люди. А те, которые бурчат, ну, с ними еще можно работать. В связи с этим я напомню всем составляющих определения кедара из весона, которым является свидетельством наших мирных отношений с Богом и свидетельством нашего посвящения, дающего нам право облечься в мир Божий. Итак, всем составляющих, которые будут говорить об головном уборе. Итак, головной убор – это цена. Иметь на голове свой головной убор из весона – это цена, высокая цена, чтобы сохранить состояние мира. Мы говорим о мире. Итак, головной убор в достоинстве кедар из весона – это прообраз правильных отношений с людьми, которых Бог посылает к нам и через которые заключает с нами завет мира. 2 Коринфянам, 1 глава, 20-22 стих. «Ибо все обетования Божии в нем, да и в нем, аминь, в славу Божию через нас». Через нас написано с маленькой буквы. Здесь мы видим апостолов. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть, пожалуйста, вот в этой фразе я подчеркнул слово «апостолы», «Христос», «Бог» и «Дух Святой». То есть, все это присутствует здесь. Исходя из данной констатации, одним Бог дал помазание познавать и определять суть и передавать обетование собранию святых, а другим дал помазание – посредством слушания и соблюдения услышанного, принимать это обетование, как написано. Откровение 1.3. «Блажен читающий и слушающий слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». А также Филиппийцам 4 глава 9 стих. «Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То есть очень сильные слова, которые говорят, что какие у нас должны быть правильные отношения с людьми, которые посылаются Богом. Я очень часто смотрел по христианскому телевидению, особенно это популярно в Америке, где говорят, что такие довольно высокие спикеры, я по-английски понимаю немножко, и они говорят в основном так, что между Богом и человеком посредник только Иисус Христос. И говорят, многие люди пытаются быть посредниками между Иисусом и людьми. Говорят, это лжеучение, это неправильно, такого не должно быть. И они там развивают целую сферу. Я смотрю, каким образом, интересно, дьявол делает. Они почти что не приводят ни одного места Священного Писания, взяли одно место и начинают убирать людей, которые представляют интересы Бога. И становятся на их место, навязывая свою теорию, свои понимания. И хотят, чтобы все телевидение, этот крупный канал, который слышит, могло слушателей согласиться с ним. Очень интересно, ведь Креда, Фана и Аверона, они когда пришли, они же хотели себя поставить на место Моисея, они не хотели народ. Но что они сделали? Они сказали, весь народ свят, народ Господен. Но такая забота о народе совершенно не говорит о святом происхождении. Они просто хотели себя поставить на место Моисея. Поэтому, когда я слышал таких людей, у меня внутри, то есть, такое неприятное чувство было. Люди, которые говорят, что не должно быть никаких посредников, только Христос и ты. И церковь по интернету. Все, это самое такое духовное откровение последнего времени. Это все ложь. Церкви по интернету не существует. Интернет существует для того, чтобы послать имейл короткий. Или там еще что-то, какое-то уведомление для меня. И все. У меня на интернете ничего нету, кроме имейла одного, который я использую только для бизнеса. Второе. Головной убор в достоинстве кидара из весона – это атрибут власти над ангелами, служащим нам по воле Божьей. Очень важный аспект. Головной убор, вторая составляющая – это атрибут власти над ангелами, или же для ангелов, которые служат нам по воле Божьей. Евреям 1 глава 13-14 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, отсутствие такого атрибута власти во время молитвы, то есть мы говорим о кидаре, о главном покрывале, это знак, свидетельствующий перед ангелами об отсутствии в человеке страха Господня, который воспрещает ангелам ополчаться вокруг нас, чтобы избавлять нас от бед и служить нам. Псалом 33:8. «Ангел Господень ополчается только вокруг боящихся Его и избавляет их». Слово «боящийся» – это имеющий на голове свой кедар из весона с дощечкой золотой, на которой написано «Святыня Господня». А теперь обратимся к изречению апостола Павла. 1 Коринфянам 11 глава, 10 стих. «Посему и жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов». Если мы упраздним добавочные слова переводчиков, переведенных им в скобках, которых нет в оригинале, то мы получим текст с совершенно иным смысловым значением, а именно «посему жена и должна иметь на голове своей власть для ангелов». Исходя из этого, все мы, как невеста Агнца, независимо от пола и социального статуса, должны иметь достоинство такого покрывала на своей голове. Через признание над собой власти Христа в лице пастыря и его помощников. А также необходимо признавать власть нашего духа в лице нашего нового человека над нашим обновленным умом. То есть это очень важная составляющая. Мы иногда признаем власть пастыря, с уважением относимся. Ну, как можно к такому человеку относиться без уважения? Это надо быть полным хамом. Но вот иногда не получается относиться с уважением к своему духу. Здесь, то есть, должен прийти определенный баланс, что власть для ангелов – это не просто, когда мы почитаем власть и благословляем, а также это власть и порядок Божий находится в нашем сердце. Есть дух, есть душа. Если мы относимся неправильно со своим духом, то, разумеется, если наша душа не покрыта покрывалом перед духом, то, разумеется, никакой власти у ангелов нету, даже то, что я почитаю нашего золотого пастыря. 1 Коринфянам 11 глава 7-12 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Ну, здесь братья можно, конечно же, по подвороточке поднять повыше. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Впрочем, ну, здесь можно опять опустить, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога». Все, когда заканчивается все Богом, Здесь, как говорится, нету ни мужского пола, ни женского, нету ни черного, ни белого, ни богатого, ни бедного. Вот Бог – вот такая вот уникальная личность. Итак, муж в лице Христа, который представляет наш новый человек в нашем естестве, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Но жена по отношению к мужу в лице нашего обновленного мышления, то есть душа, она должна иметь на голове своей власти ангелов. Поэтому святые практически покрывало присутствие всех. То есть мы начинаем с нашего естества. Наша душа должна иметь покрывало на своей голове перед нашим духом. Наш дух по отношению к нашей душе не должен иметь покрывало. Почему? Потому что он слава и благолепие для души. Но когда наш дух становится перед Иисусом Христом, наш дух покрывает свою голову. Почему? Потому что теперь Христос для него является благолепием. У Христа нету покрывала. Почему? Потому что Он – моя слава и мое величие, и Он покрывает меня. Когда Христос поворачивается к Отцу, Христос покрывает свою голову. У Отца нету покрывала. Тем самым говорит, что я признаю тебя, Отец, и ты есть мой покров, ты есть мое покрывало. Когда Отец поворачивается к Слову Божьему, Он одевает покрывало перед Словом Божьим и поклоняется Ему. Писание говорит, что радуга окружает престол Божий, радуга вокруг Небесного Отца, вокруг Его головы. Что такое радуга? Радуга – это знамение завета. Отец сказал, всякий раз, когда я наведу облако на землю, явится радуга. И это знамение завета, это мое слово, моя клятва к вам, что я больше не уничтожу всего человечества водами потопа. И когда он сказал, он это слово превознес превыше всякого имени своего. Писание такие говорит, ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Поэтому отец негодует, когда он увидит, что у меня отношения с моим отцом без покрывала. Почему? Даже он сам одевает покрывало перед Словом Божьим. А я червь. Не могу признать того человека, которого Бог дал в мою жизнь. Не ценю его. То есть мы это должны понимать. Это вторая плата цены. Третье. Головной убор в образе достоинства кедара из Вессона – это печать праведности, служащая перед Богом доказательством принадлежности человека к святыне Господней. Еще раз прочитаем. Исход 28 глава, 36-38 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыни Господней, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара. И будет она на челе Аароновом непрестанно для благоволения Господня к ним». Итак, полированная дощечка, на которой написано «Святыня Господня». Это «Святыня Господня» написано в нашем сердце. Это обозначает «Святыня Господня», искупленный Богом, сокрытый в Боге, являющийся святилищем Бога, привязанный к Богу, зависимый от Бога, принадлежащий Богу, собственность Бога, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. А вот полированная дощечка из чистого золота – это свидетельство того, что данный человек искуплен кровью креста Христова от проклятия наследственного рока, который он наследовал от генетической линии своих тленных отцов. 1 Петра, 1 глава, 18-21 стих. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и уповали на Бога». Итак, золотая диадема с вырезанной, как на печати, надписью «Святыня Господня» – это люди, посвященные Богу и имеющие на челах своих печать Бога, призванные служить защитой от губительного Божьего рока, гнева, когда начнется суд над Домом Божьим. То есть очень важно, перед тем, как начнется суды над Домом Божьим, в это последнее время, ну, иметь эту золотую дощечку с надписью «Святыня Господня». Это очень важно. В Откровении Иоанна говорится, что Бог дает особое время, в которое Он будет полагать свою печать на челах святых, которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выраженном в правильных отношениях с Его посланниками. Откровение 7 глава, 2-4 стих. «И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положу печати на челах рабов Бога нашего, И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Итак, когда время, данное для посвящения Богу, закончится, в котором Бог будет запечатлевать посвященных Ему святых печатью святыни Господня, тогда вострубит пятый ангел, что позволит ему низвергнуть религиозного князя тьмы, господствующего в это время в воздухе над землей. И тогда будет дано возмездие всем тем собраниям, которые называли себя Христовыми, но не признавали Его порядка и посвящали себя Богу вне требований Его порядка, не подозревая, что посвящают себя иному Богу с маленькой буквы, разумеется. В силу чего исполнялись силы бесовского духа, полагая при этом, что исполняются силы Святого Духа. Откровение 9, 1-4. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. И она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делали вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». В данном откровении речь идет не о людях мира сего, а о людях, называющих себя святыми и праведными, но в то же самое время не имеющих на своих челах печати Божьей. В достоинстве те дары из Вессона, которые обуславливают наше посвящение Богу и повиновение словам Его посланникам. И давайте прочитаем то событие, которое произойдет очень скоро, но о котором сказал Иезекииль в 9 главе с 1 по 7 стих. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медленного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе». Такое интересное место Священного Писания. Четвертое. Головной убор в достоинстве кедара из Вессона – это готовность к брачному торжеству с агнцем, или же готовность к брачным отношениям, возводящим человека совершенно на более высокий уровень отношений с Богом. Откровение 19 глава, 7-8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». То есть, разумеется, под этим весоном мы обычно видим, то есть, наше одеяние. Но очень важно заметить, святые. Весон светлый и чистый – это не только ведь одеяние белой одежды, как мы видим на картинках. Это кедар в первую очередь. Поэтому кедар из Вессона, с диадемой святыни, это составляющая хитона из Вессона. Из Вессона или же хитона, который обслуживает как раз вот эту диадему святыни Господня. Потому что вот эта вся одежда белая, в которой мы одеты, она обслуживает кедар, а кедар обслуживает золотую дощечку, на которой написано «Это святыня Господня». А поэтому брак Агнца – это время, когда мы облекаемся в кедар из весона, которому голубым шнуром привязана диадема святыни, или же золотая дощечка с надписью «Святыня Господня». Не признав на собой поставленной Богом власти в достоинстве кедара из весона, мы отказываемся от того, чтобы наше оправдание перешло в формат праведности. И таким образом разрываем мирные отношения с Богом, что побуждает Бога изгладить наши имена из книги жизни. Нам следует разуметь, что кедар из весона с диадемой святыни налагает на его носителей чрезвычайную ответственность. Это посвятить себя Богу в Его святости. Давайте посмотрим, как Моисей предложил посвятить себя Богу в Его святости. Исход 32 глава, с 26 по 35 стих. «И стал Моисей в воротах стана». Это когда он вернулся и разбил скрижали, когда увидел, что народ празднует перед золотым тельцом. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны левины». То есть не все собрались, обратите внимание, собрались только левиты. «И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно». О, оказывается, у левитов есть мечи. Это не просто люди, которые приносят жертву животных. Оказывается, у них мечи, чтобы убивать. У левитов есть. И Писание говорит, убивайте каждого брата своего. Как, кого убивать? Я думал, мы, левиты, колено Левин, должны убить все остальные 11 колен. Он говорит, нет, вы будете убивать сейчас только своих родственников. Странное посвящение. Я готов посвятить себя и убивать всех тех, которые ко мне не имеют отношения. А Господь говорит, нет, через Моисея. И убивайте каждый своего личного брата, каждый своего собственного друга, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. То есть все сыновья, все друзья лучшие, все братья, которые прилепились к иному Богу, они были убиты. «Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и братья своем, да не спошлет он вам сегодня благоволение». На другой день сказал Моисей народу, уже к народу обращается, «Вы сделали великий грех. Итак, я зайду к Господу, не изглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, что он сказал? Он же знал, что Моисей, его имя было начертано на камне. Его имени, ведь Моисей был очень мудрый человек. Он знал, что он имеет такое достоинство, которое уже невозможно стереть. И он пришел с этим достоинством, которое он имел через веру в Иисуса Христа, и сказал, что если будешь уничтожать их, уничтожь меня. Он говорит, я тебя не могу уничтожить, тебя невозможно уничтожить. Он говорит, тогда не уничтожай Израиля, помилуй Израиля. «Прости им грех, и если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал меня». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мной, того я сглажу из книги моей». «Итак, иди, видит народ сей, куда я сказал тебе». Сразу он дает обетование, что «иди в землю обетованную». Обратите внимание, какая правильная молитва человека. «Вот ангел мой пойдет перед тобою, и день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, который сделал Аарон». Вот, пожалуйста, вот такая вот интересная составляющая, где левиты должны были продемонстрировать свою святость. И мы должны понимать, что невеста, когда она будет стоять перед Христом, и когда она будет приготавливать себя, и ей будет дано облечься весон чистый и светлый, это обязательно весон, не только который на ее теле, а это весон, который прежде всего находится на ее голове в виде кедара. И на кедаре золотая дощечка, которая прилепляется голубым шнуром. И на дощечке написано «Это святыня Господня». И что проверить эту святыню Господню? Моисей сделал так. Он сказал, пожалуйста, пройдите и не вздумайте никого, не надо ходить никакую там далеко. Вот, пожалуйста, ваши собственные дети, ваши собственные друзья, ваши собственные братья. И они посвятили левиты. И это в колене левиином вот погибло столько, несколько тысяч человек. Они не пошли в другое колено, чтобы показать свое. Они вот Вот поэтому пастор и говорит, что необходимо умереть для своего народа. Не надо там какую-то ненависть выражать к другому народу. Вот свой собственный народ, свой собственный дом, своя собственная душа. Это как раз то место, где левиты могут посвятить свои руки Господу. Хорошо, святые, это была четвертая составляющая. И еще есть три составляющие, но мы оставим их на будущее. Сейчас мы будем с вами молиться и благодарить Бога за право быть облеченными в эти светлые, чистые, весонные одежды, и что эти чистые весон также нашел свое место в виде покрывала на нашей голове. И мы являемся святыней Господней, святые. Вы являетесь этой святыней Господней. И дьявол не имеет никакой власти над вами. Просто необходимо запомнить, что мы имеем право наступать на горло этой личности, но только в рамках своего призвания. И мы призваны за всех молиться, всегда молиться в ходатайственной молитве на ином языке. И желательно при этом не трогать человека и не возлагать на него руки. Крайне опасно – это участь священника. Когда молитесь за человека, не касайтесь человека руками с проблемой. У Бога есть люди, которые могут касаться. Скажи, я помолюсь за тебя, буду молиться за тебя, вспоминать на ином языке. Все, иди с миром. Не возлагайте руки на людей. Аминь. Будем молиться, святые. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию предстоять перед Твоим светлым и святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы получили это право благодаря Сыну Твоему, Господу нашему, Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть истинная правда, которая пришла в этот мир и была разбита ради нас. И сегодня, поверив в Иисуса Христа, мы можем найтись во Христе не со своей праведностью, которая законна, но с той, которая через веру в Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем право на оправдание. И мы получили оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, позволил нам называться праведными в Иисусе Христе. Ты позволил нам называться Твоими детьми. Ты позволил нам, Господь, обращаться к Тебе, как к Небесному Отцу, сущему на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое достоинство и право в Иисусе Христе стать Своими святым, стать Своими Израилю, стать причастниками тех благословений, которые Ты, Господь, даешь нам через Иисуса Христа в Аврааме. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня имеешь людей в Твоем служении, в Твоей церкви, имена которых записаны на камне, имена которых никогда не будут изглажены из книги жизни. Это носители Твоей славы, которые готовы, чтобы в это последнее время быть облеченными в Твою жизнь, в Твое воскресение, быть облеченными в своего нового человека. Мы ожидаем, Господь, когда мы будем облеченные в нового человека. Но сегодня мы продолжаем носить это великое сокровище в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Твой божественный порядок входит не только в Церковь Божию, но входит также и в наше собственное сердце. Что сегодня наша душа одевает свое покрывало перед Духом и обновляется Духом ума Христова. Позволь, Господь, нам отложить прежний образ жизни и обновить свое мышление Духом своего ума, учением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, что наш Дух сокрушается перед Иисусом Христом и признает в Его лице над Собою власть. Потому что Христос для нас является главою, является покрывалом, является благолепием и нашей славой. Мы благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, который находится в Твоей славе, в Твоем благолепии, признавая Твою могущественную власть над Собою. И что Он не делал на земле ничего, Он делал только то, что видел и слышал у Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты одеваешь свое покрывало перед Своим написанным Словом Божьим. И Ты покрываешь свою главу и свой престол Твоей божественной радугой, Твоим заветом, Твоим словом, которое Ты изрек некогда. и ты испытываешь восторг, будучи Богом всемогущим и всевышним, покрываться перед своим словом, потому что ты возвеличил свое слово превыше всякого имени твоего. Мы испытываем, Господь, тоже восторг и тоже умиление, признавая твою божественную власть над собою. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты продолжал нас наставлять и учить. Мы молим тебя, Господь, продолжай нам через благовествуемое слово писать на наших сердцах святыня Господня. Позволь нам, готовыми, Господь, к твоему пришествию, быть готовыми к твоему посещению в то время, когда ты посетишь свою церковь, свой Иерусалим. И ты посетишь в виде жатвы. Ты придешь с губительным оружием. И мы хотим, Господь, к этому времени обладать этой золотой дощечкой, этой святыней Господней в Иисусе Христе. И мы благодарим Тебя, Господь, что нас это слово не страшит. Оно нас не пугает. Оно нас утешает. Оно дает нам надежду. Потому что по-другому мы никак не сможем Тебя приблизить к себе. Это очень важная составляющая, которая не может миновать, прежде нежели мы с Тобой встретимся на облаках. Несмотря на то, что, слыша эти истины, мы содрогаемся, Господь, но мы понимаем, что без них мы не сможем встретиться с Тобою. Поэтому мы приближаем, Господь, Твою святость и Твою строгость, потому что это неотъемлемая часть, без которой ты не сможешь явить своей святости и не сможешь покрыть церковь твою, твоей славой и твоим благолепием. Мы благодарим тебя, Господь, за это служение. Благодарим тебя, Господь, что мы имеем право слышать и видеть твою истину. Мы молим тебя, Господь, сегодня в этой молитве за наших пастырей, брата Аркадия и сестру Тамару. Мы благодарим тебя, Господь, что ты благословил нас ими, и не только нашу поместную церковь, Ты благословил и другие церкви по всему лицу земли, которые сегодня имеют возможность слышать это прекрасное благовествуемое слово, которое сможет нас приготовить ко встрече с Тобою. Поэтому, Господь, мы молимся о них из Твоего святого храма. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твой разум, премудрость, совет, крепость, видение, благочестие, Твое воскресение, Твоя слава и благолепие пребывали на них во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за них. И Ты позволил им служить нам, и позволь ныне и нам, с нашей стороны, послужить и им, всем тем, чем Ты уже нас облагодетельствовал в Иисусе Христе. И мы это будем делать, Господь, в чистоте и в непорочности нашего сердца. Мы благословляем, Господь, друг друга. Мы благословляем, Господь, и молимся в ходатайственной молитве друг за друга, находясь в Твоей Церкви. Это как раз то место, в котором Ты совершал свои чудеса и свои знамения, Ты совершал их в субботе. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты продолжал совершать свои чудеса и знамения в этой великой субботе. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя святыня сегодня могла быть избавлена от немощей, от болезней, от недугов, от запинающего греха, от разного рода зависимости. Во имя Иисуса Христа да будет все это проклято и да отступит от шатов святого народа Твоего. Мы благодарны Тебе, Господь, за это служение, и мы молим Тебя, чтобы Ты наполнил светильник Твой елеем, Твоим откровением, тем откровением, которое сможет нас приблизить к Тебе и приготовить ко встрече. Поэтому приготовим, Господь, свое сердце к слышанию Твоего Слова через Твое помазанника воскресенье. И мы готовы, Господь, принимать это Слово и сохранять в своем сердце. Да будет, Господь, благословен Израиль, да будет благословен Иерусалим, и да будет прославлено и возвеличено Твое святое имя. имя Бога Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.